именем своего сына, нашего истинного короля Эйгона II, королева Алисент запретила населению выходить на улицы после наступления темноты. Вновь сформированная городская стража под командованием сира Перкина следила за соблюдением запрета, а лорд Борус и его люди охраняли городские ворота и стены. Три фальшивых короля, которых стащили со своих холмов, томились в подземелье в ожидании возвращения короля истинного. Но оное возвращение целиком зависело от дома Веларионов. Королева Алисент и лорд Ларис Стронг предложили морскому змею свободу, полное прощение всех его измен и место в Малом Королевском Совете, если он преклонит колено перед Эйгоном II, признает его своим королем и отдаст в его распоряжение мечи и корабли Дрифтмарка. Однако старик проявил удивительную несговорчивость. «Я стар, колени мои закостенели». «Не так-то легко будет их преклонить», — сказал лорд Корлис и изложил свои условия. Он хотел прощения не только себе, но и всем, кто сражался на стороне Рейниры, а также потребовал отдать Джейгеру в жены Эйгону-младшему, дабы объявить их обоих наследниками короля Эйгона II. «Нам нужно вновь объединить государство, разорванное на части», — сказал он. К дочерям лорда Баратеона он интереса не проявил, но потребовал немедленного освобождения леди Беялы. Манкин рассказывает, что королеву Алисент высокомерие лорда Велариона привело в ярость. Особенно ее взбесило требование, чтобы Эйгон, сын Рейниры, стал наследником ее Эйгона. Пляска драконов отняла у нее двоих из трех сыновей, лишила единственной дочери. Мысль, что хоть один сын ее врагини останется в живых, была ей невыносима. В сердцах Алисент припомнила лорду Корлису, что дважды предлагала Рейнире мир, и та оба раза с презрением его отвергала. Тут в дело вступил Колченогий и опрокинул бочку жира на бурные волны. Он тихо напомнил королеве о том, что говорилось в шатре лорда Баратеона, и убедил ее согласиться на предложение морского змея. На другой день лорд Корлис преклонил колено перед королевой Алисент, сидящей, как представительница своего сына, на нижних ступенях железного трона, и тем самым поклялся от имени всего своего дома в верности Эйгону. Перед взорами богов и людей вдовствующая королева даровала ему августейшее помилование и восстановила его в Малом Королевском Совете как адмирала и мастера над кораблями. На драконий камень в Дрифтмарк были отправлены вороны с вестью о соглашении. И весьма вовремя, ибо юный Ален Веларион уже собирал корабли для похода на остров, а король Эйгон II вновь вознамерился отрубить голову его кузине Беэле. На исходе 130-го года король, наконец, вернулся в Королевскую гавань в сопровождении Марстона Уотерса, сира Альфреда Брума, Тома отца, Тома сына, и леди Беелы Таргариен, по-прежнему закованной в цепи, ибо были опасения, что она может наброситься на короля. Потрепанный торговый кок-мышь, ведомый его владелицей, капитаншей Марильдой из Корабела, пересек залив в сопровождении дюжины велариановских боевых галей. Эта посудина, если верить грибу, была выбрана не случайно. Лорд Аллен мог перевести короля на борту славы лорда Эйтона, утреннего прилива и даже девчонки из Прянова. Но он хотел, чтобы все увидели, что Эйгон пробирается в город осторожно, как мышь, рассказывает карлик. Лорд Аллен был дерзким мальчишкой и короля не любил. Возвращение короля было далеко не триумфальным. Он по-прежнему не мог ходить. Его внесли в паланкине через речные ворота, пронесли через затаившийся город с опустевшими улицами, покинутыми домами и разграбленными лавками, подняли на холм и доставили в Красный замок. Не смог он подняться и по узким крутым ступеням железного трона. Восстановленному в правах королю пришлось вершить дела из удобного кресла, поставленного у подножия настоящего престола, с закутанными в одеяло ногами. Хотя король испытывал сильное мучение, он не запирался, как прежде, в своих покоях и макового молока с сонным вином не пил. Он, не мешкая, свершил суд над тремя королями-однодневками, которые правили королевской гаванью во время безумной луны. Первым перед разгневанным Эйгоном предстал оруженосец Тристан. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к смерти. Тристан был юношей смелым, и когда его приволокли к подножию железного трона, поначалу вел себя дерзко, пока не увидел рядом с королем сира Перкина блоху. Тут мужество оставило его, но все же он не стал настаивать на своей невиновности или молить о пощаде, рассказывает Гриб. Он лишь попросил, чтобы его посвятили в рыцари перед смертью. Эйгон удовлетворил эту просьбу. Сир Марстон Уотерс нарек юношу, такого же бастарда, как он сам, сиром Тристаном Пламенным, имя истинно Пламенный, которое юноша выбрал для себя, сочли слишком заносчивым, а сир Альфред Брум отрубил сиру Тристану голову черным пламенем мечом Эйгона Завоевателя. С Лобковым королем Гейманом Сребровласым поступили куда мягче. Так как мальчику едва сравнялось 5, его пощадили и сделали королевским воспитанником. Его мать Эсси, которая во время недолгого правления сына величала себя, говорят, леди Эсселин, призналась под пыткой, что отцом мальчика был не король, как она заявляла ранее, а среброкудрый гребец с лесинийской торговой галеры. Будучи низкого рождения и, следовательно, недостойными меча, Эсси и дарнийская шлюха Сильвенна Сент были повешены на стене Красного замка, а с ними вздернули и еще 27 придворных короля Геймана. Неприглядную компанию пьянчук, шлюх, воришек, попрошаек, сводников да фигляров. Напоследок король занялся пастырем. Когда его подвели к железному трону, чтобы свершить над ним суд, пророк отказался покаяться в своих преступлениях или признать себя предателем. Наставив свой обрубок на короля, он повторил те же слова, что сказал Боросу Баратеону: «Еще до конца нынешнего года мы свидимся с тобой в преисподней». За такую дерзость Эйгон приказал вырвать пастырю язык, а затем приговорил пророка и его предателей-приспешников к сожжению на костре. В последний день года 241 босоногого агнца вымазали дегтем и приковали к столбам на обочине широкой мощеной улицы, ведущей от сапожной площади на восток к драконьему логову. Колокола всех септ города звонили, возвещая конец старого и начало нового года. Король Эйгон проследовал по высокой улице, которую после стали звать Путь пастыря, в своем паланкине, а рыцари, едущие по обе стороны от него, подносили факелы к приговоренным и поджигали их одного за другим. Так его величество добрался до вершины холма, где в окружении 5 драконьих голов был привязан к столбу сам пастырь. Король, поддерживаемый с 2 сторон гвардейцами, поднялся с подушек, проковылял к столбу и собственноручно поджег пророка. Вскоре после этого Септон Евстахий написал: «Самозванка Рейнира была мертва, как и ее драконы. Шутовские короли сгинули, а мира и спокойствия в королевстве так и не было. убив единокровную сестру и держа в заточении ее единственного оставшегося в живых сына, Эйгон II мог справедливо полагать, что противиться его восшествию на престол больше никто не станет. И так бы, возможно, и вышло, если бы его величество послушал совета лорда Велариона и даровал прощение всем лордам и рыцарям, что сражались на стороне Рейниры. Увы, милосердие этому королю было не свойственно. Подзуживаемый своей матерью, королевой Алисент, Эйгон был твердо намерен отомстить всем, кто предал его и лишил престола. Он начал с королевских земель, отправив своих воинов и штормовых людей в Росби, Стокворт и Синий Дол, а также в окрестные замки и деревни. Хотя те лорды, кого это коснулось, поспешили спустить знамя Рейниры и поднять вместо него Эйгонова Золотого Дракона, каждого из них заковали в цепи и заставили молить короля о прощении. Их не отпускали, пока они не согласились выплатить немалый выкуп и оставить королю достойных заложников.